После этого я сунул свой жезл под мышку и, встав со своего места в первом ряду, прочитал свою речь, обращаясь в основном к спикеру и совершенно не обращая внимания на короля, как будто его здесь и не было. Это была не та речь, которую написал Корисмен. Та речь отправилась в помойку, как только я пробежал ее глазами. Билл написал обычную рекламную речь, годную лишь для избирательной кампании. Здесь это не годилось. Моя речь была короткой и нейтральной. Я составил ее, пользуясь материалами других выступлений Бонфорта и особенно одной из его речей, произнесенной по довольно сходному поводу. В ней я горой встал за все хорошее, за хорошую погоду и за то, чтобы все так же любили друг друга, как мы, добрые демократы, любим своего монарха, а он любит нас. Это была самая настоящая лирическая поэма, написанная белым стихом и состоящая примерно из 500 слов. Там, где мне приходилось сбиваться с Бонфорта, я начинал говорить от себя. Галерею пришлось призвать к порядку. Родж встал и предложил утвердить кандидатуры людей, предложенных мною в кабинет. Ожидание против никого, клерк извещает, что все согласны. Пока я шел вперед, сопровождаемый с одной стороны членами своей партии, а с другой членами оппозиции, я успел заметить, что многие парламентарии нетерпеливо поглядывают на часы, прикидывая, успеют ли они на полуденный челнок. Затем я выразил покорность своему монарху, строго придерживаясь конституционных пределов, поклялся защищать и расширять права и привилегии Великой Ассамблеи и защищать свободы граждан империи, где бы они ни находились, а заодно и исполнять обязанности Верховного Министра Его Величества. Мне казалось, что я говорю легко и бойко, как где-нибудь в гостях, и только через некоторое время заметил, что надрываюсь так, что почти ничего не вижу. Когда я кончил, Вильям тихо сказал: «Отличное представление, Вильям. Не знаю, думал ли он, что говорит со мной или со своим старым другом, да меня это и не заботило. Я не стал вытирать слезы, они все еще катились по моим щекам, когда я повернулся лицом к ассамблее. Подождав, пока удалится Вильям, я распустил собрание». В этот день Диана ЛТД пустила целых 4 челнока. Новая Батавия пустела. В городе остался только двор и около 1 000 000 мясников, булочников и гражданских служащих. Да еще временное правительство. Переборов свою простуду и появившись в ассамблее, я решил, что дальше скрываться нет смысла. Да и не мог я, будучи назначенным верховным министром, не вызывая пересудов, вдруг исчезнуть с горизонта. В качестве номинальной главы политической партии, вступающей в политическую кампанию накануне выборов, я просто должен был встречаться с самыми разными людьми, по крайней мере, хотя бы с некоторыми. Поэтому я делал все, что был должен делать, и каждый день требовал отчета о ходе выздоровления Бонфорта. Дела его шли очень хорошо, хотя и довольно медленно. Кеннек дал мне понять, что если возникнет неотложная необходимость, Бонфорт может появиться публично в любое время. Правда, доктор не рекомендовал этого делать, так как Бонфорт за время болезни потерял более 20 фунтов веса и все еще плоховато координировал движение. Родж выбился из сил, стараясь обезопасить нас обоих. Теперь мистер Бонфорт знал, что вместо него используют двойника. Сначала его охватил приступ негодования, но потом он подчинился неизбежности и даже одобрил это. Родж вел кампанию, консультируясь с ним только по вопросам внешней политики, передавая затем его советы мне, а я, если того требовали обстоятельства, высказывал суждение Бонфорта публично. Оберегаем я был потрясающим, но видеть меня было просто невозможно. Мой офис находился рядом с теми же покоями лидера оппозиции, что и раньше. Переезжать в апартаменты, предназначенные для верховного министра, мы не стали, хотя вполне имели на это право, а просто сослались на то, что правительство было все-таки временным, поэтому попасть в мой кабинет было просто только из других комнат, а чтобы добраться до наружного входа, человеку пришлось бы преодолеть 5 проверочных постов, поэтому вхожи ко мне были только 5 доверенных персон, которых проводили проходным туннелем в кабинет Пенни, а уже оттуда ко мне. Все это было сделано для того, чтобы я мог изучить Ферли досье посетителя до встречи с ним. Я даже мог иметь досье перед глазами и во время визита, так как часть поверхности моего стола представляла собой не что иное, как экран, скрытый от взгляда посетителя, а если он имел привычку во время беседы расхаживать по кабинету, я всегда мог выключить экран. Тот же экран имел и некоторые другие назначения. Так, например, Родж мог сразу же провести посетителя ко мне, затем обосноваться в кабинете Пенни и написать мне записку, которая тут же появлялась на экране передо мной. Такого, например, содержания: «Зацелуйте его до смерти и ничего определенного не обещайте. Или «Все, чего он на самом деле добивается, это того, чтобы его жена получила место при дворе. Пообещайте ему это и гоните прочь». Или даже такие. А с этим полегче. Он представляет «трудный» в кавычках округ и гораздо умнее, чем пытается казаться. Направьте его ко мне, я постараюсь все уладить. Не знаю, кто же на самом деле управлял правительством. Может быть, какие-нибудь высокопоставленные лица? Каждое утро на моем столе появлялась гора бумаг. Я расписывался на них бонфортовской подписью, и Пенни сразу же уносила их. Меня просто поражали размеры имперской бюрократии. Однажды перед тем, как идти на какое-то собрание, Пенни решила показать мне кусочек архива, как она выразилась, мили и мили разнообразных досье. Хранилище больше всего напоминало гигантский улей, в каждой из сот которого хранилось по микрофильму. Между стеллажами пролегали движущиеся дорожки, чтобы клерку не пришлось потратить целый день на поиски какого-нибудь одного досье. Но Пенни заявила, что показала мне всего лишь одно из крыльев архива. «А весь архив, — сказала она, — занимает пещеру размером приблизительно с зал заседания ассамблеи. Когда я услышал это, то в глубине души порадовался, что мои занятия государственной деятельностью — явление чисто временное, можно сказать, хобби. Встречи с людьми были неизбежным злом, а главное — совершенно бесполезным. Либо сам Бонфорт принимал решение посредством Роджа, либо сам Родж. Мне оставалось только выступать с речами перед избирателями. Был пущен слух о том, что «вирусная инфекция» в кавычках дала мне осложнение на сердце, и что мой личный врач порекомендовал мне на время кампании оставаться в слабом притяжении Луны. Я не хотел рисковать совершать тур по Земле, еще меньше хотелось мне прогуляться на Венеру. Ведь стоило бы мне оказаться в толпе, как Ферли, архив оказался бы бесполезен, не говоря уже о том, что я вполне мог оказаться в лапах заплечных дел мастеров из «людей действия» в кавычках. Никто из нас даже думать не хотел о том, что бы я мог рассказать, если бы мне в лобные доли мозга впрыснули даже небольшую дозу неодексокаина. Я так просто боялся представить себе такое. Квирога метался по земле с континента на континент, выступая и по стерео, и публично перед огромными толпами избирателей. Но Роджа Клифтона это совсем не беспокоило. Он пожал плечами и заявил: «Ну и пусть. Личными выступлениями новых голосов не получишь. От этих речей он только сам устает. На подобные встречи приходят только убежденные сторонники». Я искренне надеялся на то, что он знает, что говорит. Кампания была довольно короткой, всего 6 недель с того момента, как Квирога подал в отставку и до грядущих выборов. Поэтому я выступал почти каждый день. Иногда по всеобщей сети, в этом случае и нам, и партии человечества выделялось строго равное время. А иногда речи записывались на пленку и прокручивались перед соответствующими собраниями избирателей. Процедура подготовки речей была разработана до мелочей. Я получал первоначальный вариант речи, чаще всего от Билла, хотя я больше его не видел, и переделывал его на свой лад. Родж забирал отредактированный мной вариант, и обычно он возвращался ко мне одобренным. Иногда в нем присутствовали поправки, сделанные рукой самого Бонфорта. Правда, почерк его был довольно неразборчив. Все написанное им самим я никогда не подвергал сомнению, хотя остальное правил безжалостно. Когда говорить приходится самому, как-то сами по себе приходят в голову более живые и яркие обороты. Постепенно я начал вникать в сущность его исправлений. Почти всегда он старался добиться более резких выражений. Пусть они знают, что мы им спуску не дадим. Со временем правок стало меньше. Кажется, у меня стало получаться. Я так до сих пор и не виделся с ним. Я чувствовал, что не смогу играть его роль, если увижу его больным и немощным. И я был не единственным из его дружной команды, кто не бывал у него. Кеннек запретил Пенни ходить к шефу ради ее же блага. Но тогда я этого не знал. Я видел только, что она стала раздражительной, рассеянной и печальной с тех самых пор, как мы прибыли в Новую Батавию. Под глазами у нее появились круги, как у енота. Я не мог не заметить всего этого, но относил все признаки насчет кампании и тревоги за здоровье Бонфорта. Прав я был лишь отчасти. Кеннек тоже обратил на это внимание и принял меры. Расспросил ее под легким гипнозом, а затем вежливо запретил ей видеться с Бонфортом до тех пор, пока я не кончу дело и не буду отправлен домой. Бедная девочка просто-таки сходила с ума из-за того, что посещала палату, в которой лежал тяжело больной человек, которого она безнадежно любила, а затем сразу же переходила к совместной работе с человеком, который в точности походил на него, также говорил и имел те же привычки, но находился в полном здравии. Возможно, она начинала меня ненавидеть. Добрый старый док Кеннек добрался до истоков ее недуга, сделал ей успокоительные постгипнотические внушения и стал держать ее подальше от комнаты больного. Естественно, мне об этом никто не сказал, это было не моим делом, но Пенни после этого постепенно стала прежней, дружелюбной, невероятно работоспособной. Пенни, которую я знал по Тому Пейну. Это имело для меня колоссальное значение, пусть хотя бы дважды, но я бы никогда не выбрался из опасных ситуаций, если бы не Пенни. Была одна разновидность собрания, которое я вынужден был посещать — собрание исполнительного комитета избирательной кампании. Так как партия экспансионистов была партией меньшинства и представляла собой всего лишь наиболее многочисленную фракцию коалиции, состоящей из нескольких партий, которые объединялись только руководством и личностью Бонфорта, мне приходилось выступать на подобных собраниях вместо него и вешать лапшу на уши этим политическим примадоннам.